Нашему поколению выпало жить в очень интересное время. Я бы назвал это время, это жизнь на стыке эпох. Я родился во время правления Хрущева. Очень ясно помню время Брежнева. Это было то время, когда правители, советские правители обещали построить коммунизм уже в том поколении, в нашем поколении. Вот, так как строительство коммунизма, на их взгляд, было неразрывно связано с антирелигиозной борьбой, поэтому они усиленно боролись со всяким проявлением веры. И Никита Сергеевич Хрущев обещал, по-моему, к 1980 году показать последнего верующего в Советском Союзе по телевизору. Естественно, для того, чтобы этого достичь, была организована мощнейшая репрессивная машина, которая ввергла тысячи служителей в тюрьмы. Многие, некоторые даже из присутствующих здесь, прошли через тюрьмы. Верующие практически все подвергались массовым гонениям в школах, на работах. Но несмотря на огромнейшие усилия, которые были организованы мощнейшей системой власти. Те, кто жил в Советском Союзе, имеют представление о том, что эта система власти представляла собой. Церковь в Советском Союзе не только не умерла, но продолжала жить, продолжала развиваться, вера передавалась дальше. Следующее поколение верующих людей приходили. И нужно сказать, что не только обращались люди, которые были из христианских семей, обращались и люди, которые никогда не знали Бога, никогда не были связаны с христианством. И все это, опять-таки, поймите, в условиях жесточайших гонений. Хрущева сменил Брежнев со своим застоем, как вы помните. Потом Горбачевская перестройка, которая принесла надежду на то, что придет свобода, и мы начнем проповедовать. Я помню это время, я помню, с каким желанием, с какой жаждой, с какой надеждой мы смотрели вперед на то время, когда мы сможем свободно выйти и проповедовать везде, где только это, где люди будут слушать. И так и было. Вот те люди, кто пережил конец 80-х, 90-е, хорошо помнят это время, время, когда... Мы вчера вот с братом Петром Голиным говорили, он тоже участвовал, хотя он жил в другой стране, но приезжал много раз туда, в Россию, в Советский Союз, когда выйдешь на площадь, выйдешь в любое место, откроешь Библию, и вокруг тебя собираются люди, которые хотят слушать, иногда это сотни людей. Было время. В это же время открылись многочисленные семинарии, библейские школы, миссионерские организации. Хлынул поток помощи. Разные люди приезжали с искренним желанием помочь церкви в Советском Союзе. Ну вот прошло время. Прошло вот с тех пор уже, 30 лет, можно сказать, с 88 года, когда было тысячелетнее крещение Руси, когда началась эта большая свобода. И когда мы посмотрим назад, мы обнаруживаем интереснейшую вещь, что этот период свободы оказался не настолько производительным с точки зрения генерирования плода, количества верующих, и особенно с точки зрения взращивания христиан. Как этого следовало бы ожидать? Сравните два совершенно разных мира, две совершенно разных системы условий. Одна система жесткая, давящая, там ничего нельзя. Там за то, что собрались, штрафуют и садят в тюрьму. И другая система, где все можно, где есть деньги, где есть преподаватели, где есть оборудование, аппаратура, где есть стадионы, где есть семинарии, где есть масса книг, миллионы, не тысячи, а миллионы книг были изданы и розданы. То время, когда мы жили тогда, это время, когда их переписывали. Если сравнить, то, казалось бы, должна быть экспонента какая-то. То есть вот мы где-то вот здесь, и потом взрыв такой, взрыв верующих. Статистика говорит обратно. Да, есть небольшой скачок, есть подъем небольшой, но не такой глобальный. Возникает интересный вопрос, почему? За эти 25 или 30 лет было взращено очень мало служителей, которые жили бы Христом, которые были бы посвящены Евангелию, которые любили бы церковь, которые делали бы учеников, и это было бы для них естественно, чтобы они оказывали духовное влияние. Многочисленные семинарии, библейские колледжи, которые открылись на постсоветском пространстве за эти годы, оказались почему-то неспособными решить эту проблему глобально. Кстати, при более тщательном рассмотрении обнаруживается, что это не только проблема Советского Союза. Известная книга «Опасное призвание» Пол Трипп, ее автор, мне есть очень интересно, там много очень интересного. Я, когда ее прочитал, наверное, полкниги подчеркнул. Вот одна из таких частей, подчеркнутых мною. Он пишет: раньше, лет 100 назад, каждый преподаватель семинарии был церковным человеком. В сферу богословского образования он приходил через пасторство. Эти люди горели любовью к своей церкви. В семинарские классы они приносили с собой смирение и мудрость, приобретенные за годы трудов на Божьей ниве. Они учили державу мест, судьбы и сердца реально существующих людей, тех, с кем вместе они плакали, гневались, радовались, спорили. Они приходили в аудиторию, зная, что самые жестокие битвы пасторского служения ведутся на поле их собственного сердца. Они были пасторами, призванными не оставлять своего пасторства, но приносить пасторскую любовь и рвение в экосистему богословского просвещения. Однако со временем в богословском образовании стали происходить перемены. Они становились все более и более специализированным, оно становилось все более и более специализированным и структурированным. С годами в семинарию стало приходить все больше преподавателей, не имевших или имевших очень малый опыт церковного служения. Они шли в семинарские аудитории не потому, что были хорошими пасторами, и, следовательно, обладали всем необходимым, чтобы обучать и воспитать молодое поколение. Нет, они приходили в семинарию, поскольку были специалистами своего дела. Поэтому вся учебная деятельность стала направляться не на воспитание нового поколения пасторов, а на клонирование специалистов в области апологетики, этики, систематического богословия, истории церкви, библейских языков. И он продолжает еще несколько страниц в таком же духе. В результате влияние церкви на общество существенно ослабло, даже здесь, на Западе. По последним данным, недавно я прочитал информацию о том, что поколение Z или Z, это поколение, которое родилось после 2000 года. Вот это поколение, в этом поколении только 4% придерживаются библейского мировоззрения. То есть система, которая объясняет реальность, взята из Библии только у 4% людей в западном обществе. Это в том обществе, где свободно, где очень долго свободно, где очень много всяких учебных заведений и много всяких проповедников, которые провозглашают библейскую истину. Одна из причин в потере личных отношений в процессе влияния старшего поколения на молодежь. Поколение миллениалов, то есть те, которые примерно от 80-го года до 2000-го года родились, и поколение, вот это последнее, поколение Z или поколение постмодерна, эти два поколения известны как поколение постмодерна, они известны отвержением абсолютного и отвержением авторитета. Но эти люди, что удивительно, по всем данным и в практике, и в статистике, эти люди больше, чем кто-либо раньше, открыты для личных глубоких взаимоотношений. Они не терпят фальши, не терпят показухи. Их выращенная на стероидах самоуверенность, она делает их придирчивыми скептиками, которые не соглашаются ни с чем. Но вот за этим самоуверенным или даже гонористым фасадом живут очень одинокие, потерянные, ищущие реальной жизни души. Эту жизнь не передашь массовым мероприятиям. Здесь Билли Грэйм уже не поможет. Было время, когда массовые мероприятия, они играли роль определенную. В данной ситуации массовые мероприятия уже не имеют такой силы. Эта жизнь не передастся семинарами, конференциями. Она передается только лично, от человека к человеку, когда кто-то готов посвятить свое сердце другим настолько, чтобы стать духовным отцом или духовной матерью. К сожалению, сегодня немного таких людей. Проблема не новая. С ней сталкивался и апостол Павел. В послании к Коринфянам он пишет, 4 глава с 15 стиха. Посмотрите, пожалуйста, «Ибо хотя у вас тысячи наставников во Христе, но немного отцов». Заметьте, это было еще тогда, еще в то время. «Тысячи наставников, но немного отцов. Я родил вас во Христе Иисусе благовествованием, посему умоляю вас, подражайте мне, как я Христу. Для этого я послал к вам Тимофея, моего возлюбленного, верного Господи сына, который напомнит вам о путях моих во Христе, как я учу везде во всякой церкви». Эта церковь была известна своей общей духовной слабостью. Вы помните об этом. Проблема этих людей или проблема людей в этой церкви, она была связана с отсутствием достаточного прогресса в духовном росте. То есть, приняв Евангелие, коринфяне или многие из них никогда не научились характеру Христа, они не научились жить им. Вместо этого, если вы помните, они погрузились в религиозную деятельность. И вот там они соревнуются друг с другом, помните, кто лучше кого. У кого-то духовные дары лучше, у кого-то его духовное родословное лучше, у кого-то какие-то другие факторы, которые для него были значимыми, они стали точкой опоры и возвышения над другими. Знание, философия, риторика, умение спорить, доказывать что-то, они были особенно популярными в Коринфе. Это была их жизнь, это была их среда. Поэтому христианство в этой местности, оно очень быстро пропиталось внешним духом, и оно превратилось в арену конкуренции идей, в арену мудрствования. Быстро очень появились люди, которые сориентировались в этой ситуации. Они очень любили учить других. Вот почему Павел пишет, тысячи наставников. Он, конечно же, преувеличивает. Это гипербола, скорее всего. Если буквально это слово, то там даже десятки тысяч наставников. То есть он говорит, у вас миллион тех, кто учит. Любителей учить очень много. Но очень мало тех, кто действительно является отцом. К сожалению, церковь в Коринфе и ее слабость – это далеко не единственный пример. И вот в этом послании апостол, адресуя эту проблему, он подчеркивает, что недостаточно только рассуждать о Христе, недостаточно учить других каким-то истинам. Для духовного роста нужны духовные отцы. И здесь мы видим несколько очень важных элементов подхода апостола Павла. Во-первых, он просит, посмотрите, подражать ему, причем настолько, насколько он подражает Христу. Мы будем еще касаться этой части вопроса очень много. Во-вторых, он посылает Тимофея, посмотрите, который должен был не просто им напомнить Евангелие, а смотрите, что он говорит, он напомнит вам о путях моих во Христе. Он напомнит им Евангелие, выраженное в жизни апостола Павла. Они видели, он там 18 месяцев жил. Они видели, как это Евангелие выражалось. И вот теперь, после того, когда вся их церковь погрузилась в атмосферу мудрствования, умствования и разных конкуренций, он говорит, я посылаю Тимофея, он напомнит вам другой тип христианства. Напомнит Евангелие. И он дальше подчеркивает, что Тимофей является примером действенности духовного отцовства, и он называет его, посмотрите, своим возлюбленным и верным сыном в Господе. Далее на протяжении всего послания мы можем видеть множество граней служения апостола Павла, которые делают или отражают его подход к коринфянам, который можно назвать как духовное отцовство. Анализируя это и другие послания Павла, мы можем отметить две основных категории причин, почему люди избегают духовного отцовства. Почему мало отцов? Первой такой категорией является непонимание важности духовного отцовства. О втором мы поговорим чуть позже. Давайте посмотрим на первую прежде всего. Мы всегда занимаемся тем, что на практике считаем более важным. Возьмите свой календарь или посмотрите свое расписание за прошедшую неделю, посмотрите, куда, сколько вы вложили времени, и вы сможете ясно составить вашу приоритетность. То, где больше вложено времени, то вы на практике, не на словах, а на практике считаете более важным. Причина, почему люди сегодня мало занимаются духовным отцовством, как раз и заключается в том, что люди не считают это очень важным. Современная картина религиозной жизни, она складывается под влиянием самых разных факторов. Отчасти под влиянием Писания, конечно же. Это абсолютно точно, этот факт нельзя отрицать. Но отчасти под влиянием других идей и различных обстоятельств жизни. В результате часто получается так, что практическая форма выражения нашей религии значительно отличается от того, что изначально было заложено, запланировано Иисусом Христом. В так называемом Великом Поручении Иисус дал своим последователям несколько конкретных повелений. Посмотрите, Матфея, 28 глава, известные стихи 19-20, мы читаем здесь следующее. «Итак, идите, делайте учеников во всех народах, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать все, что я повелел вам, и сия с вами во все дни до скончания века». Окей. Известный текст, на него много было проповедей, и, скорее всего, уже объясняли, вы уже где-то слышали, что самым главным глаголом в этом повелении является глагол «делайте учеников». То есть, если перевести это, поставив главный глагол вперед, то мы можем получить примерно такую картину. Посмотрите. «Итак, делайте учеников среди всех народов, и дальше, идя, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, и уча их соблюдать все, что я повелел вам». То есть это неспроста Дух Святой побуждает Матфея, чтобы он именно такой набор слов применил здесь, для того, чтобы подчеркнуть, что же здесь главное, что доминирует, что важно здесь прежде всего. Главное повеление «делайте учеников» – для этого нужно идти. Когда-то так и делали, шли, потом поехали, поплыли, полетели со временем. Потом стали организовывать миссионерские сообщества, собирать деньги, рассылать отчеты, проводить миссионерские конференции. И со временем вот этой вспомогательной деятельности стало настолько много, что за ней где-то там нужно откопать делание учеников. Она все кажется правильно, она все направлена туда, но в процентном соотношении «делайте учеников» уже выдвинуто где-то на 10-е место. То же самое со словом «крестя их». Здесь тоже много деятельности. Курсы по подготовке к крещению, богословские споры о том, кого крестить, кого не крестить, спор, как крестить, организация торжественных богослужений, связанных с крещением, оформление документации самой разной, членство в церкви и так далее. И вот этот вал деятельности, он имеет тенденцию подмять под себя главное. Ведь крещение – это прежде всего свидетельство, которое подтверждает, что ученик настоящий, что он сделан. И дальше мы смотрим, уча их соблюдать. Речь идет о дальнейшем духовном развитии ученика. То есть его нужно научить жить Христом, научить жить Христовым Словом. Знаете, можно иметь разные формы богослужений, более или менее организованные, с более развитым или менее развитым музыкальным служением, в хорошо оформленном молитвенном доме или в пещере, как это когда-то было. Но все это будет иметь смысл только тогда, когда все это становится инструментом взращивания душ в познании Христа и жизни. Вот к великому сожалению, на этом примере мы увидели три таких сферы, в котором деятельность заслоняет собой суть. К великому сожалению, это на практике стало доминирующим явлением во всех сферах деятельности христианского мира. Можно приводить множество других дел, которыми люди занимаются в церквях. Как уже было отмечено, какие-то из них действительно нужны, без некоторых можно обойтись, а некоторые даже вредны. Но дело не в этом. Дело даже не в самих, не в самой деятельности, а дело в том, в той пропорции, которую она занимает во взгляде, в мировоззрении, в философии по сравнению с тем, чтобы делать учеников. Забирая на себя основное внимание, они заслоняют и вытесняют с собой главную цель – делать настоящих учеников, взращивая в познании Иисуса Христа и жизни. Вначале мы говорили о том, что обилие христианской деятельности, заполнившее собой Россию, бывший Советский Союз за последние 25 лет, не принесло такого уж огромного результата. В годы гонений верующие не имели больших возможностей, у них не было денег, они не могли организовывать массовые мероприятия, им не позволялось открывать семинарии, да и некому было, не было богословов. Не было литературы, не было книг, было запрещено создавать миссионерские организации. Поэтому церкви оставалось одно, знаете что? Передавать веру от человека к человеку. И церковь жила. Чаще всего это делали простые люди. Они не имели образования, у них не было денег, они не знали и сотой доли методик и систем ученичества, которые у нас есть сегодня. Но церковь жила, несмотря на ожесточенные попытки ее уничтожить. Она жила, потому что в ней были люди, на практике становившиеся духовными отцами и матерями для многих. Итак, почему мало отцов? Первый ответ – недостаточно понимания важности духовного отцовства. Второе – неготовность к трудностям духовного отцовства. Это вторая существенная причина, по которой духовных отцов мало. Быть духовным отцом нелегко. Это очень слабо сказано. Быть духовным отцом чрезвычайно трудно. По этой причине многие избегают духовное отцовство. Намного легче заниматься разного рода деятельностью, чем быть отцом. Можно преподавать богословие, можно организовывать мероприятия, можно учить и даже проповедовать, не имея в сердце отцовской заботы о людях. Недавний опрос попался мне в руки. Вы знаете, что любят пасторы больше всего? Попробуйте, try to guess. Что любят пасторы делать больше всего? Я вам подскажу. У нас есть эта статистика, если ее сейчас включат. Пасторы больше всего любят проповедовать. И вот вкладываться в развитие лидеров только 10% предпочитают это дело. А заниматься ученичеством еще меньше, 8%. То есть это в любой ситуации пастор, он быстрее будет заниматься проповедью, чем взращиванием лидера. Это общая характеристика людей. Почему, опять-таки, почему? Очень много работы. Здесь нужно быть, правда, откровенным. Для того, чтобы подготовить хорошую проповедь, для того, чтобы ее хорошо представить людям. Если вы это серьезно делаете, вы серьезно будете работать. Если человек серьезно вкладывается, это до изнеможения доходит. Но стать духовным отцом намного сложнее. Намного сложнее, чем заниматься проповедью. Служители, по большему счету, они избегают личной работы с людьми там, где это возможно, предпочитая общее провозглашение истины более глубокому личному служению. Нужно отметить, кстати, что духовное отцовство, то есть человек, который будет духовным отцом, он будет проповедовать по-другому, его проповедь будет отличаться от других людей. Можно фокусироваться на исследовании, презентации или же на духовном благе людей, которым мы проповедуем. Можно бездушно читать лекции, пусть полные даже самой точной экзегетики, и провозглашать, или же провозглашать слово, которое прежде всего лично сокрушило тебя. И оно изливается из сердца, движимое любовью к людям, которым ты проповедуешь. Анализируя служение апостола Павла в Коринфе, мы можем выделить несколько факторов, которые показывают то, что духовное отцовство – нелегкое дело. Во-первых, духовное отцовство требует зрелости. В чем проявляется эта зрелость? Быть духовным отцом – это значит думать не о себе, а о благе твоих детей. Это отказаться от того, чтобы думать о себе. Это больше, чем дело. Это образ жизни, в котором один человек заботливо передает духовную жизнь другому. Это очень ярко видно в служении апостола Павла. Один из текстов хочу вам привести. 1 Коринфянам 2 глава. Посмотрите, апостол пишет. «И когда я приходил к вам, братья, приходил возвещать вам свидетельство Божие, не превосходстве слова или мудрости, ибо я рассудил, то есть он говорит, я решил, я определил, быть у вас не знающим ничего, кроме Иисуса Христа и притом распятого. И был я у вас в немощи и в страхе, и в великом трепете, и слово мое, и проповедь моя, не в убедительных словах человеческой мудрости, но в явлении духа и силы, чтобы вера ваша утверждалась не на мудрости человеческой, но на силе Божией». Это, пожалуй, наибольшая сложность. Самолюбие в любой ее форме, его форме – это злейший враг духовного отцовства. Одна из причин, почему мало отцов, заключается в том, что мало реального прогресса в борьбе с самолюбием, с разного рода самоутверждением. Отец – это тот человек, который готов подвергнуть себя самым разным трудностям ради блага своих детей. Это тот, кто имеет силу не думать о себе, кто обрел достаточно прочный фундамент не в самом себе, а во Христе, который позволяет ему перенести свою уверенность в себя на Христа, на Его Слово, на Евангелие, на благодать, на Его силу, которая будет действовать. Недавно я прочитал интересную статью о качествах отца, пишет психолог. Не христианская литература, хотя я увидел там очень интересные слова. Цитата следующая. «Отцовство – это высший уровень развития личности мужчины. Отцовство и материнство в мире людей – это не проявление автоматически действующих инстинктов, а результат развития личности. Статус матери и отца очень высоки, поэтому их достижение требует большого внутреннего духовного труда. Личностный рост человека совершается только при помощи Божией». Для меня было очень удивительно встретить это в психологической книжке. Я не знаком с автором, не знаю его, ее, точнее, убеждений, вот, не знаю, какой смысл она вкладывает в слова «духовный труд» и «помощь Божия», но при библейском понимании этих терминов их значение очень правильно. Отцовство требует развития личности. И это возможно только при действии силы Божией. И знание силы Божией, и его действие в сердце, и умение пользоваться этой силой Божией нужны для того, чтобы полагаться на Бога, вместо того, чтобы искать точки опоры в самом себе. Именно этим и обладал апостол Павел. Он хорошо знал Господа. Он знал на практике, он знал силу его Евангелия. Вот почему он пережил эту силу в себе самом. Вот почему он делает все возможное, чтобы внимание его духовных детей было приковано не на нем, а только на Евангелии. Вот почему он говорит, посмотрите, «Ибо я рассудил быть у вас не знающим ничего, кроме Иисуса Христа и притом распятого, и был я у вас в немощи». Но я не встречал таких проповедников, которые готовились бы к проповеди и думали, как бы опростоволоситься сейчас, как бы вот все увидели, что я никто и ничто. Что бы вот сделать такого, чтобы все поняли, что я совсем здесь слабый? Ну, любой проповедник готовится, любой проповедник хочет, но как-то убедить людей. Но для апостола было, посмотрите, это заранее он думает, он говорит, я рассудил, я решил, что должно быть так. И был я у вас в немощи. Знаете, друзья мои, Господь по своей огромной любви, я это знаю из своей практики, Господь по своей огромной любви часто ставит нас в положение немощи, которую Он показывает нам очень ясно, что ты со всеми своими способностями, со всей жертвенностью, со всеми усилиями вложенными, ты в действительности очень немощен, ничто. Для апостола это была задача, которую он ставит перед собой. Огромное, огромное искушение в духовной работе искать внимание, искать признание какого-то, искать славы. Часто эта проблема подкрадывается совершенно незаметно. Чтобы оказывать влияние на других, мы всегда опираемся на что-то значимое. Ну, как я уже сказал, способность аргументированно говорить. Или, может быть, нашу жертвенность. Или, может быть, наше благородное происхождение. Или, может быть, какие-то авторитеты, которыми мы пользуемся. Или что-либо еще. Что-либо. Мы хотим людей убедить. И вот здесь и наступает момент истины. Недостаточное знание силы Божией приводит к тому, что мы ищем значимости в самих себе, в своих способностях, даже в Божьих библейских материалах каких-то, которые мы преподаем, в системах каких-то, в своих духовных достижениях. Такой проблем, подход имеет несколько проблем. Первая проблема – он не имеет духовной силы. Он не способен производить духовных людей. Почему? Потому что изменять души способна только сила Божия. И когда мы действуем, опираясь на свою собственную силу, а не на его силу, служение переходит в зону человеческого влияния. Происходит, в принципе, борьба идей. Вы хотите убедить людей в каких-то идеях, у них есть свои идеи, вы им коммуницируете свои идеи, и все сводится просто на уровень человеческого, плотского, физического взаимодействия. Кому-то ваша идея понравится, кому-то не понравится, кто-то ее примет, кто-то примет отчасти, кто-то не примет. Но когда мы говорим о том, чтобы о тех задачах или целях, которые стоят перед нами, наши цели намного больше. Наши цели заключаются в том, чтобы человек изменился. А здесь нужна сила Божия. Во-вторых, такой подход обязательно в какой-то форме будет концентрироваться на человеке, который пытается влиять. Поэтому он, естественно, будет ожидать, если не славы, то хотя бы какого-то признания. Если не изменение жизни, то хотя бы благодарности за вложенные усилия. В таких ситуациях люди часто говорят: «Я ожидаю справедливого, элементарного уважения. Ничего-то там великого, мне не нужно, чтобы меня там прославляли и восхваляли. Вот просто элементарно, чтобы люди по-человечески с уважением относились». И в каком-то смысле это действительно так. Писание говорит очень много о том, что, помните, наставляемые, они должны быть благодарными, наставляемые, делитесь всяким добром с наставляющими. Это обязанность наставляемых. Но когда подобная реакция становится ожиданием наставляющих, это убивает духовное отцовство. Это пропитывает его дух и сразу парализует, и делает абсолютно неспособным для того, чтобы действовать. Чтобы быть хорошим отцом, друзья мои, нужно иметь широкое сердце, которое фокусируется не на себе, а исключительно на благо других. Проверить уровень духовного отцовства в этой связи можно, проанализировав свою реакцию в двух типах ситуаций. Первый тип. Люди, в формирование которых вы вложили очень много сил, много времени, и вот вдруг вы слышите, что они с восторгом говорят о том, как на них подействовало слово или беседа какого-то другого проповедника. Что возникает в вашем сердце? Радость или ревность? Когда-то апостол Иоанн писал, помните, 3 Иоанна 1:4, он говорит: «Для меня нет большей радости, как слышать, что дети мои ходят в истине». И совсем не обязательно, кто был Божьим инструментом, что помог этому произойти. Чрезвычайно важный тест. И второй тест. Когда люди, которым вы посвятили много времени, они не оправдывают ваших ожиданий. Кажется, что они не слышат о том, о чем говорилось. Они проваливают. Причем вы уже сказали 150 раз. И они поступают ровно наоборот. Что возникает в вашем сердце? Плохой отец в такой ситуации будет раздражаться, читать нотации, обижаться, повернется и скажет: «Ну, хватит, видал я». Хороший духовный отец, он с терпением будет продолжать любить. Он продолжать будет говорить 151 раз, и, может быть, 251, если нужно. Служение апостола Павла – это замечательный пример вот такого отцовского посвящения. Он имел все основания, чтобы ожидать признания со стороны коринфян. Он был талантлив, он был чрезвычайно эрудирован. Он владел греческой аргументацией, риторикой лучше, чем многие-многие из них. Это была его стихия. Заметьте, Христос, который призвал его очень удивительным способом, вложил в его сердце совершенно другой подход. Апостол в максимальной степени стремится избежать какой-либо ситуации, в которой он мог бы ожидать получить что-то взамен. Это была реальность его подхода к людям, к жизни, к служению. Это и делало его способным сказать вот эти слова. Посмотрите, «Ибо хотя у вас тысячи наставников, но немного отцов». Похоже, позже эта бескорыстная забота, она проявлялась во взаимоотношениях апостола и коринфян во многих практических ситуациях. Помните, они предали его. Он 18 месяцев, полтора года работал с ними, он помогал им. Вот, потом он пошел в другое место проповедовать, и они очень быстро последовали за разными учителями, псевдоучителями, поверхностными спорщиками, которые философствовали там. Они настроили их против Павла, это существенно затормозило их духовное развитие и повергло их в глубокую пропасть проблем. Но несмотря на это, Павел продолжает самоотверженно заботиться о них. Он снова и снова пишет им, он снова молится. Где-то, если он и защищает свое апостольство, то он делает это, чтобы привлечь внимание ко Христу, к Евангелию, а не к себе, не к своим заслугам. Поэтому он несколько раз повторяет, посмотрите, «Будьте подражателями мне, как я Христу». 11 глава 1 стих. То есть, «Будьте подражателями мне настолько, насколько я подражаю Христу». Дальше, в следующем послании, во втором, мы видим, как развивается вот эта грань духовного отцовства. 2 глава, 12 стих. «Придя в Троаду для благовествования о Христе, хотя мне и отверста была дверь Господом, я не имел покоя духа моему, потому что не нашел там брата моего Тита, но, простившись с ним, пошел в Македонию». Ситуация была такова. Апостол посылает Тита с очередным письмом, в котором он пытается вернуть коринфян на правильный путь. И они уславливаются встретиться в Троаде в определенное время с Титом. Он приходит туда, Тита там нет. И он описывает свое состояние своего сердца. Посмотрите, «Я не имел покоя духу моему». Вот это духовный отец. Духовный отец, он связан сердцем со своими духовными детьми. Позже, когда Тит вернулся, 7 глава, он описывает, посмотрите, как эмоционально он описывает. «Но Бог, утешающий смиренных, утешил нас прибытием Тита. И не только прибытием его, но и утешением, которым он утешался о вас, пересказывая нам о вашем усердии, о вашем плаче, о вашей ревности по мне. Так что я еще более обрадовался. Посему я, если я опечалил вас посланием, не жалею, хотя и пожалел было. Ибо вижу, что послание то опечалило вас на время». 9 стих. «Теперь радуюсь не потому, что вы опечалились, но что вы опечалились к покаянию. Ибо опечалились ради Бога, так что нисколько не понесли от нас вреда, ибо печаль ради Бога производит неизменное покаяние ко спасению, печаль мирская производит смерть». Друзья мои, духовное отцовство нелегко, потому что оно требует зрелого отказа от себя ради духовного блага своих детей. Итак, почему мало отцов? Два вывода мы уже сделали. Первый – немногие понимают исключительную важность духовного отцовства. Второе – немногие обладают достаточной зрелостью, чтобы отказаться от себя ради блага других. Следующий элемент, который мы видим здесь, элемент, который представляет определенную трудность, духовное отцовство требует любви. Оно, естественно, вытекает из первого. Если человек отказывается от себя, но он не просто отказывается от себя, ради аскетизма, он отказывается от себя ради блага других, ради духовных интересов. То есть он сфокусирован своим сердцем на истинных интересах своих духовных детей. Он движим любовью к этим людям, любовью, которая исходит из его широкого сердца. Вот такая неподдельная любовь, она создает атмосферу доверия, которая необходима для установления связи между духовными отцами и духовными детьми. Человек, чье сердце наполнено такой любовью, он, естественно, становится духовным отцом для всех, кого Бог посылает на его пути. Не все эти люди становятся духовными детьми, но отношение у апостола ко всем, отношение духовного отца. Вот как это происходило в другой ситуации, в церкви Фессалоникийской. Апостол Павел был там совершенно немного, несколько недель буквально. Ну, посмотрите, как этот великий апостол относится к людям, которым он принес благую весть. Вторая глава 1 Фессалоникийцев. «Нищим славы человеческой, ни от вас, ни от других. Мы могли явиться с важностью, как апостолы Христовы, но были тихи среди вас, подобно как кормилица нежно обходится с детьми своими. Так мы из усердия к вам восхотели передать вам не только благовестие Божие, но и души наши, потому что вы стали нам любезны». Вот эта последняя фраза «вы стали нам любезны», ее точнее нужно перевести как «вы стали очень дороги для нас», или буквально «вы стали возлюбленными для нас». Или другими словами, «мы полюбили вас». Посмотрите еще раз, «мы из усердия к вам, потому что мы полюбили вас». Вот он пришел, он первый раз видит этих людей. 3 недели или 4 недели они были там. Вот он первый раз видит этих людей, но он любит их настолько, что, смотрите, он подчеркивает, он не опирается на свою значимость. Он говорит, мы могли бы с важностью прийти. Он это отвергает. Но наоборот, он говорит, были тихи. И дальше они не просто слова передают, но жизнь свою этим людям. В следующих стихах мы видим еще несколько деталей. 9 стих. «Ибо вы помните, братья, труд наш, изнурений, ночью и днем работая, чтобы не отяготить кого из вас. Мы проповедовали у вас благовестие Божие, свидетели вы и Бог, как свято и праведно и безукоризненно. Поступали мы перед вами верующими, чтобы вы, потому что вы знаете, как каждого из вас, как отец детей своих, мы просили и убеждали и умоляли поступать достойно Бога, призвавшего вас в свое царство». Славу. Посмотрите, они берут на себя нагрузку, усиленно трудясь, чтобы не отяготить своих духовных детей. Они поступают свято, праведно и благочестиво, подавая пример своим духовным детям. Они настойчиво с разных сторон просят, убеждают, умоляют поступать достойно Бога. И все вот эти качества, которые описывает сердце пастыря, они сфокусированы или они исходят из сердца, из любви. Они фокусируются на благе людей, которым он заботится. Он готов идти на самые разные жертвы ради того, чтобы эти люди познавали Иисуса Христа и жили жизнью достойной Его. Вместе с тем, друзья, посмотрите еще одну грань. Любящее сердце духовное отца, оно обязательно будет сочувствующим сердцем. Его забота о благе духовных детей, она пропитана чуткостью. В другом месте апостол пишет, 2 Коринфянам 11, глава 25 стих, «Кто изнемогает, с кем бы я ни изнемогал? Кто соблазняется, за кого бы я ни воспламенялся?» Заметьте, он способен чувствовать боль других. Его служение таковым было пропитано состраданием к ним. Вы знаете, в психологических школах учат людей, которые занимаются профессиональным психологическим консультированием, учат специально. Ты ни в коем случае не пропускай через себя все эти проблемы, иначе твое сердечное отношение к ним сделает тебя сердечником, то есть больным сердцем. Совершенно не так у апостола, совершенно по-другому. Вот почему он горячо молится об этих людях, вот почему он сердечно поддерживает их. В этом и заключается трудность. Настоящая любовь всегда несет с собой потенциал боли. Вот как писал об этом Клайв Льюис. Очень интересные слова. Послушайте. «Полюби, и сердце твое в опасности. Если хочешь оградить его, не отдавая его ни человеку, ни зверю. Опутай его мелкими удовольствиями и прихотями, запри в ларце себялюбие в этом надежном, темном, лишенном воздуха гробу, он и не разобьется». Очень точное наблюдение. Наставник или учитель без настоящей любви – он может быть руководителем, может быть лидером, может быть диктатором. который подчиняет себя других, но он никогда не сможет быть отцом. Итак, почему мало отцов? Еще несколько добавляется факторов. Первое, немногие понимают исключительную важность духовного отцовства. Второе, немногие обладают достаточной зрелостью, чтобы отказаться от себя ради блага других. Третье, немногие имеют достаточно широкое сердце, умеющее по-настоящему любить. И последнее, отцовство требует большого труда. Это огромный труд. Как я уже сказал, для того, чтобы подготовить и хорошо сказать проповедь, это требует силы. Те люди, кто занимается проповедью регулярно, знают, о чем идет речь. Провести богослужение, организовать что-то, конференцию вот такую, лагерь, провести пресвитерский совет или членское собрание, решать какие-то организационные вопросы. Все это требует труда, но ничто не сравнится по своей трудоемкости с духовным отцовством. Духовное отцовство отличается тем, что в нем всегда присутствует вот эта внутренняя духовная связь с душами, заботе о которых мы посвящены. Когда мы говорим о том, что мы концентрируем свои усилия на исследовании Писания, это все очень важно. Но к этому еще добавляется один элемент. Мы исследуем Писание, мы готовим проповедь, и мы умоляем Бога о том, чтобы Он взял это, и чтобы Он вложил это в сердце, и чтобы Он приготовил сердца людей, и чтобы Он позволил эту семени прорасти, чтобы это семя принесло плод. Вот почему к этому всему будет добавляться боль, будет добавляться духовная забота, которая будет двигать нас к глубокой молитве, к посту об этих людях, к помощи, к поиску каких-либо форм помощи этим людям. Апостол Павел в послании к Колоссянам пишет об этом очень ярко. 1 глава 28 стих, которую мы проповедуем, вразумляя всякого человека и научая всякой премудрости, чтобы представить всякого человека совершенным во Христе Иисусе. Заметьте, он говорит о проповеди, но у этой проповеди цель есть. Вразумляет, то есть это публичная проповедь и личное вразумление. Дальше говорит, для чего я и тружусь, и подвизаюсь силой Его, действующего во мне могущественно. Вот эти два слова, тружусь и подвизаюсь, очень важны. Они передают напряжение, огромный труд души, полное посвящение результату, мотивирующее служителя продолжать работать, несмотря на усталость и изнеможение. Первое слово «тружусь» или греческое слово «копиао» переводится как «работать тяжело до усталости и изнурения». Это борьба, это напряжение в этом слове. Второе слово «подвизаюсь» или «агонидзамай». Оно переводится как «бороться до победы с напряжением каждого нерва, агонизировать». Духовное отцовство сложно тем, что результат в нем не зависит напрямую от тебя. Какие бы ты усилия ни прилагал, ты не можешь гарантировать роста. Подобно фермеру, взращивающему растения, ты можешь только создать условия, но ты не можешь обеспечить рост. Хотя фермеры, как вы знаете, тяжело работающие люди. Но уровень их ответственности несравним с уровнем ответственности духовных отцов. Представьте себе, если фермер вложил все усилия и урожай пропал по какой-то причине, в этом случае он потерпит материальный урон. Теперь, если человек, являющийся духовным отцом, вложил усилия и не достиг результата, то это имеет вечные последствия. Последствия, которые касаются многих душ. Вот почему, друзья мои, служение духовного отца связано с болью, связано со страданием. Если вы не просто проводите собрание, если вы не просто провозглашаете истину, если вы делаете это, будучи посвященными духовному благу ваших людей, вы неизбежно будете страдать. Другого пути нет. Апостол Павел писал об этом, Галатам 4:19, «Дети мои, для которых я снова», и он подбирает слово «в муках рождения, доколе не изобразится в вас Христос». Духовного отца можно сравнить с хорошим тренером, который посвящен тому, чтобы помочь своему подопечному достичь наилучшего результата. Он заботится обо всем. что и как подопечный ест, как он отдыхает, какие у него нагрузки, какой образ жизни, насколько он может концентрировать свое сознание на победе и на борьбе. И вместе со спортсменом, хороший тренер, он переживает неудачи и поражения. И, пожалуй, больше всего его беспокоят травмы, отсутствие у спортсмена воли для тренировок, для работы над собой. Именно об этом говорит апостол Павел, когда описывает призвание служителей церкви. Посмотрите еще раз Ефесянам 4 глава 11 стих. «И он поставил одних апостолами, других пророками, иных евангелистами, иных пастырями, учителями к снаряжению святых на дело служения для созидания тела Христова, доколе все придем в единство веры и познания Сына Божьего, мужа совершенного, в меру полного возраста Христова». Заметьте, Иисус поставил евангелистов, пастырей, учителей не просто для того, чтобы они проповедовали и учили. Он их поставил для того, чтобы они снаряжали детей на служение и созидание Церкви Иисуса Христа. А это возможно только через реальный духовный рост, через их возрастание и уподобление Христу. Поэтому духовное отцовство требует большого терпения. Оно связано с самой природой духовного роста. Процесс Божьего воздействия на сердца всегда требует времени. Бог сначала создает условия, постепенно изменяя души людей. А это означает, что люди, которые поставлены заботиться о тех, кто изменяется, они будут продолжать терпеть неудобства, создаваемые неправильным поведением их духовных детей. Итак, почему мало отцов? Я приведу вам четыре причины, о которых мы сегодня говорили. Первая причина заключается в том, что немногие понимают исключительную важность духовного отцовства. Разные другие вещи выходят на первый план и занимают больше внимания, берут на себя больше внимания. Вторая причина. Немногие обладают достаточной зрелостью, чтобы отказаться от себя ради блага других. Третья причина. Немногие имеют достаточно широкое сердце, которое умеет по-настоящему любить. И четвертое. Немногие готовы трудиться до изнеможения, страдать и терпеть ради духовного отцовства. У нас сейчас будет время помолиться. Здесь есть разные люди. Здесь есть отцы, те, кто уже стал для кого-то духовным отцом в той или иной степени. Может быть, вас никогда никто не называл духовный отец, но на кого-то вы повлияли. Кто-то очень близок в вашем сердце. Для кого-то вы стали вот тем маяком или ориентиром в духовном пути, в духовном путешествии. Здесь есть те люди, которые молодые, и они еще только смотрят вперед. И они открывают для себя, возможно, что-то новое в христианском мире сегодня. И путь которых неизбежно должен прийти к той точке, чтобы они стали духовными отцами для других. А сегодня они находятся на том этапе, чтобы им найти духовных отцов. Мы, кстати, будем об этом говорить в воскресенье. Будет специальная проповедь на обоих собраниях, посвящена этой теме, как найти духовного отца. Здесь есть много других. Здесь есть жены, сестры, бабушки. Это касается всех нас. Почему? Потому что есть духовные отцы или нет, это определяет состояние всех нас. Это определяет состояние церкви, нашей поместной церкви, ваших поместных церквей и христианского мира в целом. Поэтому я хочу сейчас предложить вам. Давайте мы склоним колени сейчас. Давайте помолимся о том, чтобы духовных отцов было больше. Мы сегодня говорим, что мало отцов. Есть один, кто может их сделать. Бог, который сам является отцом. И вот когда мы будем молиться сегодня о духовном отцовстве, прежде всего помолитесь о том, насколько вы лично готовы, хотели бы стать духовным отцом или духовной матерью для кого-то. И потом попросите Господа о том, чтобы Он, кроме вас, еще поднимал других людей, которые могли бы действительно создать общую атмосферу в церкви, как того места, в котором есть люди, заботящиеся друг о друге. Склоним наши колени и помолимся. Возьмите, пожалуйста, немножко времени, возьмите минуту, две минуты, три минуты для того, чтобы в сердце своем, один на один с Господом, посмотреть на эти все вопросы и помолиться Ему, и попросить Его как о себе, так и о других. Господь и Бог наш, Небесный Отец наш, мы благодарим Тебя, что однажды Ты открылся нам, и мы вот сегодня знаем, что Ты сделал нас своими детьми. Сделал это совершенно незаслуженно. Сделал это, проявив и продолжая проявлять свою безграничную милость к нам. Господи, мы благодарим Тебя за жертву Сына Твоего. Благодарим Тебя за то, что ради наших грехов, ради нашего спасения Сын Твой претерпел ужас мучений и тяжелый гнет гнева суда за наш грех. И все это для того, чтобы сделать нас Твоими детьми, чтобы усыновить нас. Господи, благодарим Тебя за Твое широкое, терпеливое, доброе, любящее отцовское сердце. За то, что несмотря на многочисленные наши провалы, недостатки, отсутствие роста, слабости, несмотря на то, что мы чаще не помним о Тебе, чем помним. Несмотря на это, Ты продолжаешь нас любить. Ты продолжаешь заботиться о нас, и Ты продолжаешь вести нас, терпеливо формируя нас в образ Сына Твоего. И мы видим результаты этого, Господи. Мы видим, что Ты терпеливо, делая этот труд, Ты производишь изменения в народе Твоем. Сегодня, Господи, когда мы соприкасаемся с этой заповедью Твоей, с этой великой нуждой в народе Твоем, чтобы были те люди, которые могли бы подражать Тебе, могли бы стать проводниками Твоего отцовства, чье сердце, оно могло бы быть сформировано Твоим сердцем, чтобы мы были способны к тому, чтобы вот это отцовское отношение передать другим. Я прошу Тебя, Господи, за себя прежде всего. Я прошу Тебя за весь народ Твой. За всех тех, кто собрался сегодня в этом зале, за братьев и сестер. Многие из них проехали многие километры, мили, тысячи миль. Господи, мы нуждаемся сегодня в Тебе. Господи, сделай нас духовными отцами, духовными матерями. Господи, помоги, чтобы мы могли увидеть в этом цель. Учи нас, изменяй, переплавляй наши сердца, делай их похожими на Тебя. Господи, благослови всю эту конференцию, всех братьев, которые будут говорить отсюда. Каждую беседу, каждый разговор, который будет во время этой конференции. используй для того, чтобы свою работу произвести в душах наших, Господи, и пусть имя Твое будет возвеличено и прославлено через нас, Отца, Сына и Святого Духа. Аминь.